Вот о чем. Россия поливает огнем сватовскую трассу в надежде отодвинуть от нее вооруженные силы Украины. Как во время мощных атак России на фронте живут крупные города Донбасса. И педагоги, бежавшие от оккупации на Востоке, теперь учат украинскому языку детей Киева. Американский телеканал CNN сообщил вечером 13 декабря, что администрация президента США Байдена завершает подготовку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны «Патриот», одной из самых передовых систем ПРО в мире. По словам неназванных телеканалом двух американских чиновников и высокопоставленного представителя администрации, официально об этом может быть объявлено уже в этот четверг, 15 декабря. План Пентагона должен быть одобрен министром обороны США Ллойдом Остином, а также самим Джо Байденом. И, по словам источников, это случится. После этого системы якобы будут, цитата, «в ближайшие дни отправлены по адресу», а украинские военные пройдут обучение на военной базе США в Германии. Украина попросила «Патриот» у США фактически с самого начала повторного вторжения России, однако Вашингтон отказывал якобы из-за логистических проблем и сложностей в обслуживании установки. Однако, по мнению многих военных аналитиков, США останавливало недовольство лидера России Путина и риск того, что он сочтет США вовлеченными в войну. Однако теперь, по данным источников CNN, цитата, «реальность того, что происходит на месте», конец цитаты, заставила Белый дом пересмотреть свое решение. Сегодня в студии мы поговорим о том, станут ли установки «Патриот» тем, что изменит правила игры в войне России против Украины. Как Кремль ответит на то, что США, по сути, выбивает последний козырь из их рук в войне? И может ли Пентагон после предоставления Украине передовых систем противоракетной обороны дать ВСУ и боевые самолеты, необходимые для контрнаступления на российскую армию? Сегодня с нами будут военный эксперт, руководитель военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник и Александр Олесин, независимый белорусский военный аналитик. Обсудим, что такое вот эта вот внезапная проверка боеготовности белорусских войск. Друзья, напомню, вы можете писать нам в каналах, на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», ваши вопросы, ваши мнения по теме разговора в студии. Также работает в текстовом режиме наш Вайбер, его номер +38 095 151 95 05. Ну и теперь можно звонить к нам в прямой эфир по Телеграму. Его номер такой же, как и номер Вайбера, +38 095 151 95 05. Звоните, задавайте свои вопросы, давайте попробуем пообщаться в прямом эфире. Пока ситуация на Восточном фронте. Изо дня в день войска России бьют по Новоселовскому, которая стоит на трассе Сватово-Лисичанск. В прошлые сутки армия Украины снова отбила попытку вытеснить ее из этого населенного пункта. Об этом сообщает украинский генштаб. Агрессор повторил и попытку взять Червонопоповку, неудачную для него. Южнее Сватовской трассы отбито наступление на Белогоровку и Серебрянку. Это населенные пункты на стыке Донецкой и Луганской областей. Под Бахмутом российские войска снова атаковали Солидар, а также Бахмутская и Курдюмовку. Deep State пишет, что агрессор за сутки продвинулся на 160 метров в городской черте, в самом Бахмуте, а вчера, напомню, занял два квартала частного сектора на восточной окраине города. Под Авдеевкой ВСУ отбили штурм Невельского, а южнее Марьинки, где Россия все еще борется за полный контроль над городом. К югу от Марьинки россияне атаковали Победу и Новомихайловку. Из танков и артиллерии войска России обстреливали всю протяженность трассы Сватово-Лисичанск и села южнее от нее вдоль русла Северского Донца. Более десятка населенных пунктов на Бахмутском направлении, также подступы к Авдеевке и город Угледар. С нами на связи мой коллега Сергей Горбатенко. Сережа, привет. Устанавливаем мы связь сейчас с Сергеем Горбатенко. Мы хотели обсудить с ним непосредственно, что происходит сейчас на Восточном фронте. Мы видим сейчас, что в самой горячей, по сути, точке на восточном направлении, это Бахмут, Бахмутское направление, оккупантам все-таки удается продвигаться. Вот сейчас проект Deep State, который следит за картой боевых действий в онлайн-режиме, сообщает, что на 150 метров буквально удалось продвинуться. Вроде бы, Сережа, восстановили связь. Сережа, привет, слышишь нас?
Привет, Денис. Да, слышу, вижу.
Сережа, ну вот есть продвижение у россиян в самом Бахмуте. Расскажи об обстановке там и что предпринимают украинские войска, чтобы остановить это наступление. Как это вообще выглядит? Расскажи, пожалуйста. Ну, судя по вот этим сводкам, да, это бои в городской черте уже.
Да, действительно, оккупанты пытаются закрепиться на крайних улицах с востока города Бахмута, и бои идут в частном секторе. Сегодня из Бахмута, кстати, было несколько новостей противоречивых. Действительно, Deep State говорит о том, что оккупанты продвинулись там буквально за сутки на 160 метров. И сегодня 71-я десантно-штурмовая егерская бригада опубликовала видео и сообщила новость о том, что бойцы в районе Бахмута разбили позиции российских войск и их заняли. То есть таким образом от Бахмута немного удалось оккупантов отодвинуть. И также сегодня одному из национальных телеканалов дали интервью бойцы батальона «Свобода». Они сообщили о том, что российские войска пытаются взять Бахмут в кольцо, но им это не удается. Вооруженные силы Украины держат оборону. Действительно, оккупантам кое-где удается продвинуться, но это все динамично. Они то продвигаются, то их выбивают из частного сектора. И также так бойцы батальона «Свобода» оптимистично заявили о том, что в ближайшее время при определенных обстоятельствах рассчитывают отбросить российские войска от Бахмута на расстояние до 10 километров. Но поживем, увидим. Кроме того, по моей информации, уже несколько дней продолжаются ожесточенные бои к югу от Бахмута под городом Торецком. Вот, российские войска там активно наступают, пытаются прорвать оборону вооруженных сил Украины, но украинские бойцы пока оборону крепко держат и позиции своих не сдают.
Ну вот уже, да, действительно вырисовывается тенденция, пытаются они брать город и штурмовать непосредственно, и брать его в кольцо, да, одновременно на многих направлениях. Сережа, а часто ли обстреливают мирные города вдоль линии фронта? Расскажи о тенденциях, ну, о Донеччине.
Да, если говорить о Донеччине, то вырисовывается определенная тенденция, во-первых, с Авдеевкой. По сообщениям Deep State, сегодня бои там немножко стихли, но тем не менее оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку и взять ее. Кроме того, уже который день постоянно под обстрелом находится города Угледар, город Курахово. Напомню, что в Курахово есть стратегический объект, это электростанция. И для российских войск очень важно штурмовать именно это направление, поэтому они постоянно обстреливают эти города. Вот. Кроме того, сегодня опять-таки за сутки около 30 боеприпасов оккупанты выпустили по селам Торское и Заречное, это лиманское направление. И таким образом пытаются оккупанты сдержать попытки контрнаступления украинских войск на Сватовском направлении. Обстрелы продолжаются, но пока линия фронта там относительно стабильна. Вот. Кроме того, вчера под обстрел, под ракетный удар попал город Краматорск. На моей памяти вот за последние, наверное, дней 5, это первый раз, когда ракета опять упала неподалеку от жилой застройки. Видим, что частично разрушено здание учебного заведения, там воронка и также выпала часть стены. Кроме того, по информации Краматорской военной администрации, повреждены 8 многоэтажных домов, повреждено здание автовокзала. Но, к счастью, я на месте прилета общался с полицией. В полицию не поступало жалоб. Таким образом, жертвы потерпевших от этой ракетной атаки вчерашней нет.
Сереж, ну и я вижу, ты катаешься, да, по всей области. Расскажи о коммунальном разрезе. Есть ли блага, тепло, есть ли свет?
Если говорить о городах, например, Краматорск и Славянск, то сейчас видим, возвращаются в эти города в связи с тем, что отопление есть в этажных домах. Вот буквально на днях в Славянске я был в своей квартире, пустили газ. Теперь есть газ, есть тепло. В Краматорске отключают свет иногда. Вот в связи с отключением электричества, например, в городе есть проблема с наличными деньгами. Я знаю, что эта проблема есть и в Краматорске, и в Славянске, и в соседних городах. С чем это связано? В связи с отключением электроэнергии банкоматы либо отключаются, либо потом долго загружаются, возникают проблемы с доставкой наличности. И таким образом выстраиваются огромные очереди и чувствуется нехватка наличных денег. Вот. Ну, как видим, что магазины открываются, жизнь по чуть-чуть налаживается. Но тем не менее власти все равно советуют людям уезжать, потому что российские войска не изменили свою тактику. Они стараются наносить удары по объектам энергоснабжения. И таким образом, вот уже в Славянске даже жители делятся фотографиями. А вот если нет отопления или отопление выключается, замерзают и разрываются батареи. И таким образом вода затапливает сразу несколько этажей. Поэтому в таких условиях все-таки лучше не рисковать и лучше все-таки эвакуироваться.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был вместе с нами. И новый обмен состоялся сегодня. Украина вернула домой 64 защитника, которые воевали в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он уточнил, что освободили рядовых, сержантов и офицеров, в том числе участников операции по обороне Бахмута, которая сейчас продолжается. Также Украине передали одного пленного гражданина Соединенных Штатов Америки и тела четырех погибших военных. Сейчас мы видим кадры после обмена, на которых запечатлены украинские защитники. Цитата. «Там большой голод на проукраинские кадры». Так говорит о школе на освобожденных территориях учительница из Купянска Ольга Деева. Она учила детей по украинской программе уже во время оккупации города, а в апреле смогла выехать в Киев. Коллеги, которые согласились сотрудничать с оккупантами, ее осуждали. В этом учебном году Ольга учит украинскому языку уже детей не родной Харьковской области, а киевлян. С учителем пообщалась моя коллега Анастасия Середа.
24 лютого я 25 років пропрацювала в Куп'янській загальноосвітній школі номер 1. Це центральна школа міста, у нас була найбільша школа і, можна сказати, найкраща. Куп'янськ обстрілювали з найпершого дня, Куп'янськ був в окупації вже на другий день, на жаль. На жаль, наш мер здав наше місто, але у нас реально не було на той час Збройних сил. Нам, звичайно, було страшно. Ми певний час продовжували працювати. Спочатку два тижні, як завжди, ми були на дистанційному навчанні, а потім почало робитися щось таке невизнане. Зрозуміли, що ми не повинні йти на співпрацю з ворогом, хоча директор нашої школи, на жаль, ухвалила рішення працювати далі. Ми розуміли, що це зрада. Весь учительський колектив згуртувався, в основному колектив проукраїнський. Люди реально були в окупації, але кожен мав право вибирати. Мені дуже шкода, що дуже багато моїх колег вибрали протилежний бік. Евакуюватися було дуже важко, тому що ми не знали, розстріляють, не розстріляють. Було дуже страшно. Уже влітку почалася співпраця з ворогом, тому що влітку уже окупанти, це ми вже так чули, пропонували укладати контракти за російськими програмами. Тривога. Угу. Ми приходимо в укриття, як нам директор сказав. Під час лютого у нас тривоги не лунали. В місті не оголошувалися тривоги. Були постійні нальоти, ось такі були. Було бомбардування, було дуже страшно. Ми бачили ракети, але ми бачили ворожі гелікоптери, які літали просто і ми бачили їх вікна. Але тривоги не лунали, тому що мер здав місто, і місто якось оговтувалось уже під тиском окупаційної влади. Тому те свідоме учительство, яке розуміло відповідальність, намагалося будь-якими шляхами виїхати, покинути окуповану територію. Так, ми виїхали, діти виїхали. Ми змогли викладати дистанційно тим дітям, у яких був інтернет, які вже покинули межі Куп'янщини, які покинули межі окупованої території. Ті вчителі, які пішли на співпрацю, вони теж вони працювали, як вони говорять, вони намагалися подати той матеріал, яким їм примушували, але по-своєму, з якимсь українським таким сценарієм. Зараз це дуже болюче питання, то я думаю, що це вже на совісті кожного і цим уже питанням повинно займатися СБУ. Коли зараз вже пройшов певний час, я вам скажу, що там великий голод на проукраїнські кадри. Там дуже зруйноване зараз місто, і люди намагаються запустити школи, і, слава Богу, намагаються запустити з тими вчителями, які є саме проукраїнськими. 19 чоловік, тих, хто співпрацював, 19 чоловік пройшли співбесіду з СБУ, і вони ходять на роботу на волонтерських началах. Вони прибирають скло, вони допомагають прибирати всі, де зруйнована школа. Вони ведуть далі чат школи. У нас тепер дві групи, чесно кажучи. Група тих, хто виїхали, і група тих, що не виїхали. Але школа, на зараз я розумію, що школа буде в Куп'янську із там 8-9 шкіл буде одна. І сподіваюся, що вона буде зібрана все-таки з проукраїнських вчителів.
Сколько?
Осталось у российской армии, чтобы продолжать войну. В Украине она потеряла до половины своих боевых танков, по 2000 бронемашин и десятки тысяч военнослужащих. А нехватка живой силы даже стала причиной мобилизации в России. Так надолго ли хватит ресурсов для армии РФ? Танки, наверное, наиболее показательная история. Согласно проекту Орикс, который считает потери армии по фото и видео, Россия не досчиталась уже более 1300 танков. Это 40% ее танкового парка до 24 февраля. На то время в армии на ходу было их порядка 3500. Но уже не первый месяц в Украине воюют на Т-62. Дичайшее старье, как говорят эксперты. Эти танки давно сняты с вооружения российской армии, но в мае их впервые заметили на Донбассе, а затем и на юге Украины. Тем не менее, танк, хоть и старый, на поле боя имеет огромное значение. И советские запасы этих машин в России большие. Только бронетанковый завод в Забайкалье получил заказ на модернизацию 800 Т-62. Есть, правда, сомнения, сможет ли он подтянуть такие объемы. Подобная история и с другой бронетехникой. В Орикс посчитали, Россия потеряла более 1100 боевых машин пехоты, более 200 боевых машин десанта и почти 600 бронетранспортеров. Советских БМП и БТРов на складах еще остается много, и пройдет не один месяц или даже год, пока эти ресурсы закончатся. Но однозначно российская армия уже далеко не та грозная сила, которая считалась до 24 февраля. И артиллерия времен Второй мировой на фронте еще раз это подтверждает.
С нами Алексей Мельник, военный эксперт, руководитель военных программ Центра Разумкова. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, давайте обсудим для начала утреннюю сегодняшнюю очередную атаку шахедами, дронами-киллерами на Киев и Киевскую область. Началась она очень рано утром, уже фактически к 9 утра. Все дроны были сбиты, это было около 13 дронов, я так понимаю, сообщили киевские власти об этом всем. Упали обломки на некоторые объекты в одном из центральных Шевченковском районе Киева, но все было сбито. Как вы объясните такой успех в сбитии этих шахидов и почему их так мало было? Рассчитывали, наверное, попасть снова в какую-то подстанцию, да, или теплоэлектростанцию, целили объекты энергетики?
Ну, это действительно большой успех украинских сил противовоздушной обороны. Оказывается, опыт. Большой плюс – это то, что Украина все больше и больше получает средств противовоздушной обороны, как тех, которые предназначены для непосредственно для сбития, обнаружения, во-первых, и сбития этих беспилотников. На мой взгляд, и оценки, которые уже звучали от командования воздушных сил, это то, что сегодняшний удар преследовал, скорее всего, несколько целей. Кроме непосредственно целей, на которые они были направлены, еще это могла быть такая вот подготовительная акция, своего рода разведка боем перед более серьезным массированным ударом.
Серьезным массированным ударом ракетным или комбинированным, или вот только дронами?
В принципе, то, что мы наблюдали, серия этих ударов, которая была в октябре, в ноябре, это, как правило, комбинированный с применением разных ракет, баллистических, крылатых ракет, дронов с разных направлений, разнесенные по времени, то есть это уже такая тактика, которую Россия демонстрировала несколько раз.
Господин Мельник, а что вот эта вот атака дает агрессору в плане подготовки? То есть какая логика? Они рассчитывают, где слабые места в средствах противовоздушной обороны украинской? Так показало средство ПВО, что слабых мест нет, по крайней мере, после этой атаки.
Ну, это тоже результат для россиян, потому что в следующий раз маршруты уже будут прокладываться в других местах. То есть по этим маршрутам, где были уничтожены беспилотники, они понимают, что по этому маршруту опять пускать беспилотник, это, если не стопроцентная, то очень большая вероятность того, что он не достигнет своей цели. Кроме этого, раскрываются расположение средств украинских ПВО, что опять-таки не дает стопроцентной гарантии, что украинские ПВОшники оставят радиолокаторы или же огневые установки на тех же местах. Но для этого, опять-таки, дополнительные средства разведки существуют, в том числе космической разведки, хотя и слабой, но она есть у России. Вот. Ну и нельзя забывать о том, что называется экономика войны. То есть если для этого сбития этого беспилотника понадобилось, к примеру, очередь из зенитки, это один вопрос. А если на его поражение ушла дорогостоящая ракета, то это, я говорю, кроме сугубо экономического показателя, это еще на минус одну ракету или две меньше, которая потом будет предназначена для сбития более серьезной цели, как то крылатые ракеты, например.
Алексей, ну вы летчик, да, и поэтому к вам такой еще вопрос. И сообщает мониторинговая группа белорусские ГАЮН о том, что в Беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления вооруженных сил Российской Федерации, который предназначен для сопровождения воздушных и наземных целей. Ил-76А50У Сергей Атаянс, регистрационный номер приводится его, и отмечается, что он зашел посадку на аэродроме в Мачулищах сегодня после обеда по киевскому времени. Что это за самолет, почему он сегодня прилетел на территорию Беларуси? Можете пояснить?
Ну, во-первых, нужно уточнить, что я все-таки бывший летчик. Бывший. Я закончил свою летную работу более 20 лет назад. Но этот самолет, он еще в те времена, когда я был молодым летчиком, вот, он уже существовал, и у него было такое вот, скажем, название «летающий арифмометр». Вот. Это говорило о том, что он, хотя и претендует по внешнему виду и по заявкам на то, чтобы называться «Аваксом», аналог американского подобного самолета, но его возможности были, ну, критически ограничены. После этого понятно, что он претерпел некоторые модернизации, вот, но некоторые ключевые проблемы, по оценкам специалистов, существуют. То есть это не столько где-то его технологическое обеспечение этого самолета, он действительно обладает серьезными возможностями по наблюдению, обнаружению как воздушных, так и наземных целей. Вот, но есть ключевые системные проблемы в российских военно-космических силах. Это взаимодействие вот этих вот летающих наблюдательных пунктов, командных пунктов с то ли воздушными частями, то ли с наземными. Как правило, до этого, по крайней мере, вот то, о чем писали, например, британские специалисты, цепочка передачи информации или целеуказания шла, как правило, через наземные командные пункты, через пункты сухопутных войск. И вот эта вот цепочка, она не позволяла оперативно реагировать, оперативно перенацеливать истребители, например, на воздушные цели. Россияне учатся, то есть насколько они уже там усвоили эти уроки, там, учли эти уроки, тяжело сказать, но в любом случае это самолет, это воздушная платформа, которая представляет серьезную опасность в плане противодействия или усложнения того работы наших противовоздушных сил, особенно авиации.
Значит ли это, что если этот самолет находится на территории Беларуси, то возможны ракетные атаки с территории Беларуси, или это никак не связано?
Ну, скорее всего, это связано, может быть, связано с прилетом туда, о чем были тоже сообщения, трех перехватчиков МиГ-31. Достаточно тоже древняя машина, но, тем не менее, все равно опасная, потому что на его борту, кроме ракет, которые он запускает, воздух-земля, он еще и может нести ракеты воздух-воздух с большой дальностью пускать. То есть он, если вот этот самолет дальнего радиолокационного наблюдения передает ему свое время на цель, то он способен запускать цели с расстояния, которое находится вне зоны поражения украинских ПВО. И, к сожалению, те ракеты, которые есть на наших самолетах, они также не способны достичь вот этого МиГ-31. То есть если вот этот А-50 и перехватчики будут работать в комплексе. Это серьезная угроза для наших летчиков, для наших самолетов.
Я еще задам вам несколько вопросов и о Беларуси, и, конечно же, о системе Patriots, которую, возможно, вполне получат вооруженные силы Украины уже в ближайшем будущем. Еще спрошу вас про про заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилова о том, что Украина наконец наладила производство снарядов советских калибров 152 мм и 122 мм. Исчерпывались эти образцы вооружений. Мы вот неоднократно говорили в студии о том, что стволов-то еще много, в принципе, и у Украины, и у западных партнеров Украины, в частности, от бывшего Варшавского договора, который они предоставляют, всякие гаубицы, да, различная артиллерия. А почему только сейчас, Алексей, удалось наладить производство вот этих вот снарядов? Есть же оружейные заводы. Почему вот только на 10-й месяц войны они заработали, я так понимаю?
Ну, это действительно вопрос, который хотелось бы задать, хотя вряд ли нам станет сейчас от этого легче. Но да, была проделана очень большая работа за 8 лет, которые предшествовали массированному вторжению. Но как раз на этом примере тоже видим то, что большие недоработки. Почему этого не было сделано? То есть было очевидно, все понимали, что вторжение в том или другом масштабе, эскалация все равно произойдет. Это проблема не только со снарядами, артиллерийскими снарядами. Подобные проблемы существуют и по другим наименованиям. Но чтобы закончить на положительной ноте, очень многое было сделано. То есть мы видим образцы вооружений, которые, опять-таки, к сожалению, не в том количестве, которые они были бы нужны сейчас, но все равно разработки, несмотря на все наши хронические проблемы, наверное, с бюрократией, с коррупцией, с лоббированием, все равно что-то или многое все-таки сумели сделать. Хорошо, что хотя бы сейчас это производство налажено.
А вот давайте скажем, до большого вторжения России в Украину вообще не производила Украина боеприпасов советского вооружения, советского образца, советского калибра?
Длительное время проблема, которая существовала в Украине длительное время, это вот то советское наследие, которое досталось Украине, огромные склады, которые, кроме того, что их нужно было обслуживать, охранять, еще и время от времени взрывались, но вот это вот наличие огромнейших запасов оружия советского образца, кроме того, которое находилось на Украине при Советском Союзе, еще сюда завезли после вывода групп войск из Германии, там, других восточных стран. И все это в Украине складировалось. И больше, большие деньги, в том числе наших международных партнеров, инвестировались как раз в то, чтобы уничтожить эти избыточные запасы боеприпасов. То есть деньги в то время или ресурсы ограниченные тратились не столько там на инвестиции в новое производство, сколько на уничтожение вот того советского наследия. Это, в общем-то, комплексная программа, проблема, хотя если до 2013-2014 года можно было еще как-то вот это вот использовать как оправдание, то после 2014 года, конечно, это огромное упущение.
О Беларуси вопрос к вам. Вчера Минобороны внезапно Беларуси по поручению Лукашенко начала внезапную проверку боевой готовности. Войскам было предписано в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, провести их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, навести переправы через реки Неман и Березина. Это на южной границе Беларуси, неподалеку от Украины. Белорусский совбез добавил, что в рамках внезапной проверки армии одной из воинских частей поставлена задача по прикрытию объекта на южной границе. И сегодня стало известно, что еще одна соединение воинское, белорусское, отправилось в Гродно. Это фактически на границе с Польшей и Литвой. То есть подбирается, идет фактически белорусская армия к Польше и к Украине. Что происходит, Алексей?
Пока, наверное, преждевременно делать какие-то окончательные выводы, но судя по той информации, которая сейчас есть, скорее всего, вероятность вторжения или очередного вторжения со стороны Беларуси, наземного вторжения на сегодняшний момент достаточно низкая. То, что может быть одна из целей, которую преследует Лукашенко, поскольку, как вы заметили, он, например, там Гродно передислоцирует свои подразделения, и те вот форсирования, которые они отрабатывают, они, в общем-то, на достаточно большом удалении от украинской границы. Как раз на том участке, самое, наверное, неподходящее место, где можно, я имею в виду с точки зрения ландшафта, потому что там разливы речки Припять, это болота, которые при этом морозе все равно еще не замерзшие, то есть вряд ли там может быть серьезная попытка какого-то серьезного прорыва. Одна из целей, которые Лукашенко может преследовать, если брать во внимание то, что он передает России часть своей техники, боеприпасов, то, что он оказывает услуги подготовки российских мобилизованных. И вот эта вот демонстрация, скажем так, попытка создать впечатление угрозы, которая исходит со стороны Литвы и Польши, о чем они тоже часто говорят, вот это может быть такое своеобразное такое оправдание перед Путиным, почему он не может принять его любезное предложение включиться более активно в агрессию против Украины. То есть это одна из версий, одно из объяснений внезапной проверки.
Американский телеканал CNN вчера вечером сообщил о том, что администрация Байдена завершает подготовку по отправке в Украину системы противоракетной обороны «Патриот», одной из самых передовых систем ПРО в мире. По словам неназванных телеканалом двух американских чиновников и высокопоставленного представителя администрации, официально об этом может быть объявлено уже завтра, 15 ноября. План Пентагона должен быть одобрен министром обороны США Ллойдом Остином, а также самим лидером США Байденом. И по словам источников CNN, это случится. После этого системы якобы будут в ближайшие дни отправлены по адресу, а украинские военные пройдут обучение на военной базе США в Германии. Ранее, напомню, западные разведки сообщали, что Россия договорилась с Ираном о поставке ракет «Фатех» и «Зульфахар», которые, в отличие от большинства ракет, которыми Кремль обстреливает Украину, являются баллистическими, а значит, очень трудными для перехватки системами ПВО украинскими, потому что слишком большая скорость, слишком сложная траектория. Если у ВСУ появится «Патриот», то, в принципе, они могут сбивать вот эти вот иранские ракеты. Господин Мельник, «Патриот» — это такой геймченджер. Можно сказать, что это фактор, если ВСУ его получат в каком-то серьезном количестве, да, серьезное количество расчетов, это поменяет правила войны?
Ну, то, что можно с определенностью сказать, что это хорошая новость, и это говорит о том, что процесс, который был запущен, скажем так, первые недели войны, после того, как наши западные партнеры убедились, что Украина способна держать удар, потом, когда Украина не просто продемонстрировала способность к обороне, но и к наступлению, после того, как украинские военнослужащие продемонстрировали возможности очень быстро переучиваться и профессионально использовать технику, причем иногда даже, наверное, превышая те характеристики, которые в нее заложены, интегрировать эту технику в существующие тактики, в существующие системы. Вот это очередной, скажем, шаг, который свидетельствует о том, что поставки более высокотехнологичного оружия в Украине будут продолжаться. Оружие, которое раньше, может быть, были предостережения по поводу, я говорю, как профессиональных способностей украинских военнослужащих, так и опасения по поводу попадания этого оружия в руки противника, то есть сейчас многие барьеры из этих снимаются. Окажет ли это оружие какой-то переломный эффект на боевые действия? Вряд ли. Вот. Но если мы возьмем для примера «Хаймарсы», то есть это не просто вот такое чудо-оружие, которое позволило Украине делать успешные наступательные действия. Все равно они были бы, но это были бы гораздо большие потери, это заняло бы гораздо больше времени. То есть это оружие, оно, я имею в виду «Патриот», оно просто, скажем так, усилит, ускорит те процессы, которые и так происходили бы. Ну и опять-таки возвращаясь к тому, что насколько практическая польза будет этого. Ну, исходя из той информации, которая у нас сейчас также есть, пока не знаем количество этих установок или комплексов, которые будут поставлены. Вот. Но как минимум это позволит перекрыть площадь в радиусе где-то 80 километров, то есть 160 километров – это достаточно большая территория, которая теперь будет закрываться от баллистических ракет, от которых, в принципе, Украина была почти беззащитной до этого времени.
Но это вы имеете в виду, да, один расчет, если получит Украина?
Но это не расчет, это комплекс. Комплекс. Потому что там и сами пусковые установки, и система обнаружения, целеуказания. То есть это комплекс. Сама по себе машина с ракетами, она не может эффективно выполнять задачу.
Алексей, а еще вот такие вот новости приходят, точнее, новости об отсутствии каких-то новостей из Кремля. Стало известно, что Путин отменил все традиционные свои предновогодние выступления, планы, не будет играть в хоккей на Красной площади в центре Москвы, отменил пресс-конференцию впервые за 10 лет общения с россиянами. Даже федеральное послание Федеральному собранию свое отменил. Последний раз вообще на публике видели Путина 9 декабря. Ну и ходят слухи в российских телеграм-каналах о том, что начальник российского генштаба Валерий Герасимов ушел в отставку, ушли его в отставку. Но тоже каких-то подтверждений пока нет. Что там сейчас происходит, по вашему ощущению? Путин боится выступать, боясь неудобных вопросов? Или там действительно что-то происходит сейчас, и мы этого просто не видим? Ну вот видим, да, по отсутствию новостей.
На самом деле, он, наверное, себя чувствует, мягко говоря, не очень комфортно, потому что в последнее время он очень много любил выступать, долго выступать. Вот как Валдайский форум, который был несколько месяцев назад, ну, Путин был просто в ударе, потому что там была такая удобная для него публика, удобный модератор. Вряд ли были бы какие-то неприятные сюрпризы на этой пресс-конференции, но абсолютно то, что было ожидаемо, это то, что большая часть вопросов все равно даже вот этой вот придворной журналистской, скажем, вот этой свиты, они все равно бы вынуждены были задавать какие-то очень, скажем, такие обработанные, отредактированные вопросы, но о войне. Но что сейчас может Путин сказать о каких-то успехах? Уже это не заходит даже в российскую публику. Я периодически там смотрю их паблики, эти обсуждения. То есть, уже не воспринимается, потому что, до определенной степени можно там пропаганду какие-то, фейки распространять. А сейчас уже идет информация не только с телевизора. То есть после того, как Путин объявил то, что он долго не хотел делать частичную мобилизацию, то есть сейчас уже источники информации практически там, наверное, если не в каждой семье, то есть уже такие вот очень доверительные информации, которая идет, я думаю, что она не очень соответствует тому, что хотел бы говорить Путин о своих успехах. Что касается возможных отставок, ему придется время от времени искать вот этих вот виновных, кого-то назначать этим виновным, отдавать на растерзание, но мы должны прекрасно понимать, идет Герасимов, идет или уйдет он Шойгу по тем или иным причинам. Вот. Это все равно ничего не меняет. Точно так же, как, например, было очень много разговоров по поводу назначения командующего Суровикина. Был бы не Суровикин, был бы другой. Все равно эти удары, массированные удары, они планировались задолго до его назначения. То есть ключевая проблема все равно остается Путин. Его физический уход, там устранение тоже не решает проблему полностью, но, по крайней мере, это будет какой-то толчок к тому, что Россия... что-то в России может измениться, и что-то могут быть какие-то, скажем, радикальные решения по поводу прекращения войны. Вот. Чтобы на позитивной ноте закончить, помните, как Ельцин уходил, то есть он вышел просто неожиданно к камерам и сказал: «Я устал». Вот. Путин, наверное, уже устал, там, как раб на галерах. Может быть, он выйдет на Новый год и делает это приятное обращение к российскому народу, ну и для других тоже это, наверное, было бы очень приятно.
Ну, посмотрим. До Нового года осталось ждать немного. Спасибо вам большое, Алексей. Алексей Мельник с нами был, военный эксперт, руководитель военных программ Центра Разумкова. К нам присоединяется белорусский военный аналитик Александр Олесин. Обсудим с ним немного детальнее вот эту вот внезапную проверку боеготовности сил белорусской армии. Ну и плюс к тому, глава украинского МИДа сообщил о том, что, по его мнению, вполне возможно, Россия повторит полномасштабное вторжение, попытку захватить Киев и большую часть страны в начале следующего года. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте послушаем, что говорит один из белорусских генералов о вот этой внезапной проверке боеготовности.
Десантно-штурмовой батальон приведен в высшую степень боевой готовности в штате мирного времени. Задачи в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенный район, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону важных объектов. Подразделение 38-й бригады готово к выполнению задач в любых условиях обстановки.
Александр, сколько, по вашим оценкам, привлечено военнослужащих к вот этой внезапной проверке боеготовности? И что это такое за красный квадрат? Это такой тоже один из символов белорусской армии, да? Выглядит тревожно, потому что видели уже много разных знаков.
Что это тактический знак, который специально для данных учений, им маркированы части, принимающие участие в этих учениях. Сколько может быть привлечено? Ну, мы уже слышали, неполный батальон по штатам мирного времени. Зафиксирован 25 БТР-70. Ну, это по штатам мотострелковых войск две с небольшим роты. То есть, с точки зрения того, представляет ли выдвигающиеся части и подразделения угрозу для соседнего государства, то есть для Украины, я могу однозначно сказать нет, потому что сил для ведения наступательных действий явно недостаточно. Да, собственно, если мы посмотрим формально, сама проверка не является чем-то уникальным, специфическим. Все дело в том, что это обычная армейская рутина, это проверка боеспособности армии, которая не воюет. И для того, чтобы выяснить хотя бы примерно, на что она способна, потому что истинный ответ должна дать только боевая, так сказать, учеба и, в общем, применение в реальных боевых условиях. Специально для того, чтобы не было специальной подготовки, тревога объявляется в том состоянии, в котором сейчас находятся части немедленной готовности. Они выдвигаются в заданный район, вот, и там получают боевое задание, которая может заключаться в проведении стрельб, тактических учений и так далее. То есть с этой точки зрения вроде никаких опасностей не видно, но есть такое обстоятельство, как время и место. Учитывая напряженную ситуацию у наших соседей по всему периметру белорусской границы, особенно настороженность в Украине, то, конечно, еще одной задачей может быть эта демонстрация. Поддержание, скажем так, нервозности в рядах вооруженных сил Украины и противодействие ослаблению группировки Украины на белорусско-украинской границе, с тем, чтобы Украина не могла вывести часть своих резервов и перебросить их на линию боевого соприкосновения. Это еще одна задача. Ну и вторая, третья задача, наверное, все-таки отработка сценария по перекрытию опасного направления белорусско-украинской границы. И председатель КГБ, и министр МВД, и сам Лукашенко неоднократно заявляли, что разведка доносит, что существуют планы с территории Украины вторжения вооруженной оппозиции, захват районного центра, и назван он даже был Малорита, типа пробить окно такое на границе, в которое должны хлынуть добровольцы, польские отпускники и так далее, с тем, чтобы развязать гражданский конфликт, направленный на свержение режима Лукашенко в Беларуси. Вот Очевидно, один из таких сценариев противодействия такому развитию событий и отрабатывается. Я думаю, что власти вполне серьезно относятся к такой опасности.
Ну, то есть Лукашенко верит, да, что Украина настроена на свержение его военным путем?
Ну, во всяком случае, Лукашенко понимает, что он не радует Украину своим президентством. И судя по тому, что Украина не признает его президентом и принимает экономические меры, и запрет авиационных полетов, и конфискация белорусского имущества и так далее, я думаю, что Лукашенко сейчас считает Украину враждебным государством, которое только возрадуется, если некие силы, белорусская оппозиция, может быть, даже при поддержке украинских добровольцев, свернет режим Лукашенко. Поэтому он опасается именно главного направления удара со стороны украинской границы.
Александр, а вот эти вот маневры, которые происходят, ну, неподалеку от украинской границы и польской границы, они скорее оборонительные?
Ну, если не проведена мобилизация, если части, которые снимаются и направляются на учения, они по штатам мирного времени укомплектованы, то, конечно, это оборонительное мероприятие. Если бы готовилось наступление в Украину, то тогда необходимо было провести хотя бы частичную мобилизацию, развернуть части подразделений и соединения до штатов военного времени, а может быть даже призвать призывников и развернуть новые части подразделения. Того, что есть, явно не хватает не только для того, чтобы атаковать Украину, но и перекрыть всю белорусскую границу с недружественными государствами. Это 2500 километров. А у нас сухопутные войска 11 тысяч человек, ну плюс 3600-4 тысячи это силы специальных операций. Это явно недостаточно для наступательной операции.
А мобилизованные российские, они же прибыли на территорию Белоруссии, наверное, продолжают сейчас пребывать.
Значит, если верить официальной версии, то их 9 тысяч человек. Пока. То есть и даже эти 9 тысяч человек погоды не сделают. Но, важное но, в перспективе группировка эта может быть наращена. И Беларусь может быть использована в качестве плацдарма для нанесения удара в Западную Украину, чтобы отрезать пути снабжения вооруженных сил Украины военным имуществом, вооружением и военной техникой. Такие планы выдвигают бывшие российские военные, ну, даже в больших чинах. Те, кто служит, пока ничего на это не говорят. Но существует такая теоретическая угроза, которая может стать практической. В общем, для этого нужна большая группировка. Украина создала солидную оборону. Она заминировала все более-менее приемлемые для атаки дороги, подорвала мосты. И, в общем, не спит, готова ведет разведку. Для того, чтобы сломать такую оборону, необходима солидная группировка. Ну, 50-70 тысяч, я думаю, на такую длинную границу необходимо. Пока таких войск не видно, нет. Но в перспективе, уже через энное количество месяцев, я думаю, может быть. Особенно если события будут развиваться в Украине по сценарию, который не будет удовлетворять Генеральный штаб Российской Федерации.
Господин Олесин, а чем сейчас вообще занимаются вот эти вот мобилизованные на территории Республики Беларусь российские?
Значит, они занимаются круглосуточной военной подготовкой. Все дело в том, что Российская Федерация при министре Сердюкове уничтожила практически все свои тренировочные базы, ну, которые раньше могли использоваться для приписников, для мобилизованных. Значит, танковые, артиллерийские директрисы, полигоны. И во многих случаях приходится оборудовать места для тренировки и слаживания стрельб мобилизованных с чистого листа или восстанавливая разрушенные. В Беларуси все это присутствует. И, в общем, Беларусь таким образом предоставляет свои полигоны, казарменный фонд. Значит, оборудование полигонное для российских военнослужащих. Я думаю, что они могут здесь на ротационной основе вести подготовку для боевых действий на территории Украины. Они не обязательно отсюда ударят, могут быть переброшены там, в район Херсона, Донбасса и так далее.
А есть возможность принять новых мобилизованных? Ну, вот сейчас там 9-10 тысяч, да, вы говорите, что нужно было бы 50. Есть возможность их разместить, их довести, технику эту привести? Может быть, эти мобилизованные занимаются подготовкой, ну, вот этой инфраструктуры, логистики, жилого фонда?
Не исключаю. Ну, я думаю, что, учитывая опыт больших учений, которые проводились, значит, Запад на территории Беларуси, регулярно раз в 4 года проводится учение Запад, они заключаются в том, что выдвигается вот эта самая региональная группировка войск. Отрабатывается выдвижение железнодорожным транспортом и на собственных транспортных средствах. Поэтому опыт такой есть, могут создаваться палаточные городки со всеми системами жизнеобеспечения, включая банное оборудование, пищеблоки, места хранения боевой техники, парки горюче-смазочных материалов и техники. Поэтому весьма вероятно, что часть персонала, который вошел сюда, он готовит базу для принятия более значительного контингента войск. Я этого не исключаю. Вопрос заключается во временном факторе. Необходимо все-таки будет время. С одной стороны, полностью перевести железную дорогу на военные перевозки нельзя. Большой грузооборот пассажирский. Туда же движется китайская, так сказать, продукция, китайские товары в Европу и в Беларусь. Поэтому потребуется значительное количество подвижного состава и времени для того, чтобы протащить через игольное ушко вот эти все войска.
Спасибо вам большое, Александр. Было приятно и интересно с вами пообщаться. Александр Олесин с нами был, белорусский военный аналитик. Обсуждали мы, что происходит сейчас в Беларуси, с чем связаны вот эти вот внезапные проверки боеготовности белорусской армии, чем занимаются белорусские солдаты в ее рамках, и возможно ли вторжение с территории Беларуси на территорию Украины, как, например, об этом сказал глава МИД украинского Дмитрий Кулеба. Он допустил, что в январе-феврале Россия будет снова готова напасть на Украину в прежнем формате, фактически в том, котором мы видели в феврале этого года. Пока к этому, по крайней мере, со стороны Беларуси ничего не готово. Мы идем дальше. Топ-тема российских СМИ сегодня – это потери украинской армии, которые якобы являются колоссальными. Настя Середа, как обычно, препарирует российскую пропаганду, расскажет, какие там тенденции в последние дни. Настя, привет, она гостья нашей студии.
Привет, Денис.
Расскажи, где ты, ну, читала, смотрела, да, вот этот вот топ-тему, почему это топ-тема, ну и как это все преподносится?
Смотри, я сегодня свой день начала с того, что посмотрела в Соловьев Лайв, посмотрела 60 минут.
Отличный день.
Отличный день, да. Намного не хватит, но посмотреть нужно. И скажу, что в принципе они зацепились за фразу Урсулы фон дер Ляйен о том, что 100 тысяч потерь ВСУ. И один из экспертов в студии говорит о том, что на самом деле их может быть намного больше. А если посчитать вместе с ранеными, так там наберется и почти под 500 000. И эта мысль у них тиражируется и в телеграм-каналах, их военкорами, и непосредственно в программах праймовых на телевидении. Говорится о том, что дух сломлен у украинской армии, о том, что наступать бесполезно, о том, что, в принципе, российская армия хорошо оснащена, и вот поставки этих установок Patriot не поменяют ситуацию, о том, что, в принципе, сейчас Россия активно движется вперед и в дальнейшем так оно и будет. Еще одной темой, которую они рассказывают, это, конечно же, обстрелы сегодняшнего утра Киев. И вот этот обломок Герани, который сейчас разошелся по всем телеграм-каналам.
Так россияне называют шахеды, иранские дроны, да, да, мы помним.
Вот, говорят о том, что за Рязань там написано было, как раз вспоминается тот момент, что был обстрелян аэропорт, вот, и трое, по-моему, погибших. Они говорят о том, что, ну вот видите, Украина, это вам ответочка прилетела. При этом никогда особо умалчивает деятельность своей армии. Ну и еще одна тема, это, конечно же, обогревы. Скажу, что у них перед этим активно на прошлой неделе тиражировалась ядерная угроза, то теперь у них в более мягкой форме это подается, и сейчас речь идет чисто о том, что Киев ночью, Киев замерзнет этой зимой, и причем ведущие подают это в таком формате, ну, с насмешкой. Я даже сейчас предлагаю послушать, как она это подает, эту информацию.
Генерировать медиа идеи Украине, видимо, будет все сложнее, потому что для этого нужно хотя бы генерировать электричество. Вот журналист пишет: в селе Белогородка девушка неправильно использовала генератор. Теперь в больнице. Его вообще нельзя оставлять на ночь, да еще и в подвале. Там же никакой вентиляции. Это уже получается смерти генераторы какие-то. Другой пример. Так можно и без волос остаться, если сушить голову над газовой плитой. Быт украинца сейчас в целом выглядит вот так. Зарядка телефонов в магазинах, ужин при свечах.
Да, очень весело. Настя, ты сказала по поводу ядерной угрозы. Напомни, они что там, опять махали ядерной дубинкой на прошлой неделе?
Скажу, что у них это логичный ответ на действия Киева. На прошлой неделе они говорили о том, что Россия должна ответить ядерной угрозой после обстрела аэропорта Энгельс. На этой неделе они говорят, что если в дальнейшем события войны будут развиваться по нынешнему сценарию и армия России останется на том же месте, то они не видят другого выхода, кроме того, как применить ядерное оружие.
Настя, вообще о каких-то проблемах не говорится, да, российской армии, там какая-то критика, ну вот в эфирах.
Вот я скажу, что-то. Они наоборот, вот эти проблемы пытаются найти в украинской армии. Даже наша Скобеева, любимая, да, всеми, в 60 минут общается и с представителем, который сейчас в окопах, да, и он говорит о том, что, ну вот вы понимаете, мы не можем сейчас рассказывать, какие дальнейшие будут сценарии, но тем не менее, вот украинская армия, они готовы убивать до последнего украинца, да, остаться в окопах, ну то есть не отойти от своей цели. И они подают это таким образом, что будто бы Украина борется не за свои территории, а что они просто специально идут на Донбасс для того, чтобы вот нечем заняться.
Ну поубивать людей, наверное, да, чем
да,
занимались
до последнего
все
украинца.
8 лет. Ну, бывает интересно, да и полезно заглянуть в зазеркалье, в то, что рассказывает российская пропаганда. Спасибо большое, Настя. Это была моя коллега Настя Середа, гостья нашей студии. Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в этой студии. Татьяна Якубович, Александр Партян и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Игорь Исхаков, оператор Илья Ильченко. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас и ставьте лайк этому видео. Благодаря этому его увидит больше людей. Удачи и до завтра.